Здравствуйте, в эфире программа «Археология». Это говорит Радио Свобода. Сегодня у нас 200 ударов в минуту. Если вы подумали, что это пульс, а в принципе у человека такой пульс бывает, например, у гонщиков Формулы-1 перед стартом пульс достигает 200 ударов в минуту, или, скажем, у бегунов средневеков, там, 1800-1500 метров, они тоже разгоняют свой пульс, наверное, до 200 ударов в минуту, то у нас другие 200 ударов в минуту. 200 ударов в минуту – это тот стандарт, с которым должны печатать машинистки. Так что говорим мы сегодня о пульсе 20 века. Это ритм печатной машинки. И сейчас в Московском музее современного искусства на Петровке идет выставка, которая была подготовлена Политехническим музеем, собственно, самим музеем современного искусства, литературным музеем, под названием «200 ударов в минуту. Пишущая машинка и сознание 20 века». Я подумал, что это прекрасная возможность с нашими гостями поговорить о феномене пишущей машинки, о том, как она, собственно, является ритмом 20 века, пульсом 20 века, как она сформировала нашу культуру, наше сознание и каковы особые отношения России с пишущей машинкой. В гостях у нас куратор этой выставки, спецкор издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская, Максим Крангаус, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики, и Кирилл Ас, архитектор и художник, и один из соавторов этой выставки. Ань, ну первый вопрос к вам. А такие вообще были как-то от выставки? Потому что, когда я скажу, когда я посетил ее, она меня впечатлила своей, так сказать, концептуальной цельностью и, с другой стороны, как бы очевидностью, что кажется, вот настолько очевидный предмет, печатная машинка, кому-то вообще приходило в голову сделать такую выставку и собрать вместе вот как бы технологические и культурные артефакты в одном месте?
Ну, я не хочу, чтобы меня схватили за руку, и там, то есть никто, ни один человек ни разу, при том люди там, не знаю, исследовали интернет, да и я сама, и более того, поскольку там мне звонили из разных изданий западных, и брали там у меня в связи с этой выставкой интервью, потому что там они узнали, и узнали о том, как она воспринимается в России, об этом мы, может, попозже поговорим, о конкретно таком общественном, политическом резонансе, который выставка эта тоже получила. Но и они тоже, в общем, как ни странно, не могут у себя в странах припомнить, чтобы выставка про печатную машинку была литературная выставка, ну, как бы, и не просто литературная, а как бы, да, с участием предметов современного искусства, где исследуются практически все, ну, большинство, скажем, да, аспектов, которые с ней связаны, да, ну, например, если взять описание в литературе пишущей машинки, то, наверное, 60% упоминаний пишущей машинки связано со звуком пишущей машинки. Это одна из самых впечатляющих вещей, да, потому что писание из вещи абсолютно бесшумной, да, ну, может быть, там скрипит перо или бумага шуршит, да, вдруг стало невероятным клацанием, а если это маш-бюро, то просто громом.
И рифмосигнальные звоночки,
Ахматовой, ну, да, это Ахматовой, значит, сигнальные звоночки, а вот, значит, например, Пантелеев пишет, значит, как пулемет строчил Ремингтон. И как раз вот пулемет, это военная тематика, там и у Маяковского есть, в общем, неважно. И вот у нас, да, как бы произведение на печатных машинках, да, сочинил для нас Айги, и вот оно там представлено. То есть мы пытались с разных сторон подойти, и никто еще не сообщил мне о таком, значит, вот каком-то параллельном проекте, бывшем не только в России, но даже где бы то ни было. Но я не претендую, возможно, и есть, просто, ну вот, скажу, ну, не слышал.
В общем, да, выставка казалась очевидной и в то же время совершенно новаторской, потому что я всячески приглашаю наших слушателей посетить ее, потому что она идет еще до 13 марта на Петровке 25, потому что машинка здесь подана в контексте эпохи, в контексте политики, в контексте культуры и всех тех, собственно, огромных социальных взаимодействий, которые она вызвала к жизни. Максим, а вот в чем, собственно, была революция, революционность печати? Машинкой. Ведь это же не кутенберговское изобретение.
Пишущий, важное слово.
Я
сказал печатник, ужас. Пишущий.
Да. Дело в том, что, конечно, она пишущая, не только пишущая. И я смотрел на днях фильм о Мандельштаме, и там Софья Игнатьевна Богатырева, которая с легкостью, не задумываясь, говорила пишущий, пишущий, пишущий.
Я просто хочу прервать и сказать, что на нашей выставке также там демонстрируются лекции. И вот там есть как раз лекция Максима Крангауза, записанная специально для нашей выставки. Как раз про, вот, про слово употребление, что она пишущая.
А вот я думаю, смотрите, интересно, по-немецки она пишущая машинка, шрайб-машина. Да. А вот по-английски она и то, и другое. Она typewriter. Она это, тут как
по-русски была печатная машина. И это типографский станок.
Станок.
Да, и, собственно, вот это очень важное различие. Иногда маленький станок называли печатной машинкой.
Ну и что, это была революция в процессе письма?
Я думаю, что да. Да, это сравнимо, ну, там, все, конечно, в условности сравнимо с гутенбергским. Потому что, ну, это индивидуальный станок, инструмент, создающий особые условия общения человека с текстом. И, а уж потом, следом, множительный прибор, вообще говоря, ну, там, уж чего там, цитату классическую для нашей культуры, Эрика берет 4 копии, надо произнести. Вот, так что нет, это, конечно, совершенно особая вещь. И я просто помню свои ощущения, ну, вот я мечтал о собственной пишущей машинке. Понятно, что студенты обычные не имели пишущих машинок, но был отцовский Underwood, которым я мог пользоваться. Покупка первой машинки немецкой Эрики с латинским шрифтом и с русским шрифтом Унис, который тогда активно продавался, вот это были большие события для меня. И, собственно, я-то вообще, перед вами сидит машинистка. Можно меня представить таким образом, потому что в студенческие годы я зарабатывал на жизнь в Министерстве сельского хозяйства, в библиотеке, и даже имею грамоту от Министерства сельского хозяйства, но как филолог я все-таки писал латинские вещи, то есть это библиографические описания. И получал, в общем, достойные деньги.
Ну, вы довольно редкий случай, потому что вообще институт машинистки, он такой очень гендерный, он очень женский. И вот я как раз готовясь к этому, думал, как так получается, что это практически 100% женская профессия. Вот,
поэтому, действительно, я работал машинисткой, и, надо сказать, получал удовольствие, потому что вообще я научился печатать на практике, школьной практике, на телеграфе. Ну, тогда как-то никто всерьез это не воспринимал, а в жизни мне это пригодилось необычайно.
Ну, так, 200 ударов в минуту давали?
Я не помню.
Я на УПК была машинистка, но у меня
Слепую.
10 пальцев.
Да. Ну, 8 на самом деле, но 10, да. Я проверял, потому что есть какая-то программа в интернете, которая фиксирует вот количество ударов, по-моему, 160-180, вот где-то на этом уровне.
А у вас? Они 140?
Требовалось 140, да, но я плохой была ученик очень.
Но 10 пальцев вот, или...
8 тоже правильно говорит.
Как сразу мы впадаем в ностальгию.
Именно. Я просто хотела сказать, чтобы вот перейти к Кириллу, который действительно абсолютно вот, ну, они с Надей Корбут, архитекторы этой выставки, ну, совершенно правильно были названы соавторами, что одна, вот, да, мы очень важно, например, потому что почему было эту выставку сделать довольно легко, как ни странно, и все сейчас, когда ее хвалят, потому что пресс, хотя в основном, то есть прямо буквально только хвалят, и все говорят, какое же доверие, сколько людей дали, причем там очень много вещей из личных коллекций, там люди, ну, например, там, не знаю, Лена Пастернак, внучка Бориса Пастернака, дала мне какие-то машинописи с личными правками, значит, Бориса Леонидовича. Есть еще, ну, какие-то действительно ценнейшие вещи, наследники давали машинку Бергольц, машинка Бродс, приехала из квартиры Бродского и так далее. И, ну, почему было это легко? Потому что ты звонил человеку и говорил, вот, хочу сделать выставку про пишущую машинку. И все говорят, ой, пишущая машинка. Помню, как я одним пальцем. И начиналось вот это, значит, какое-то... То есть, если человек старше, ну, какого-то возраста, он имеет вот эти вот все ностальгические воспоминания. И одна из задач... построение уже выставки как большого предмета была, чтобы она не превратилась вот эти вот сюсюк в какую-то, знаете, вот эту вот широко жил тот же сам баснюк, здесь там, знаете, стол, лампочка, машинка, там дама в шали и так далее. И вот Кирилл и Надя, да, они, по-моему, блестяще справились с этой задачей, то есть это такая, да, совершенно тотальная инсталляция и такая ужасно чистая, прозрачная вещь. И поскольку эта выставка, повторюсь, она не дизайнерская в том смысле, что это не выставка про дизайн пишущих машинок. Хотя сам дизайн пишущих машинок, безусловно, заслуживает тоже выставки.
И хотя это... машинки большой вам и политехнический музей предоставил, да, большое количество.
Ну, то есть, те машинки, которые представлены именно как предметы дизайна, они все из коллекции политехнического музея. Вот. Но действительно, вот Кирилл и Надя, они добились того, что это, да, они не знают, что здесь нет умиленности и такого, значит, нафталина. А это просто, значит, демонстрация предмета, которому в 20 веке, ну и особенно в нашей стране, на нем прямо сошлись какие-то нервы.
Не социальные, а политические. Да, вот я, конечно, хочу действительно сказать благодарность Кириллу Асу, потому что ощущение, выставка создает совершенно, так скажем, не машинное, не технологизированное, а ощущение, вот как будто проходишь сквозь бумагу, сквозь лист бумагу, и ты оказываешься позади бумажного листа, и вот начинаешь понимать, как живет текст на бумаге. Это вот изначально был, Кирилл, такой образ?
Первый раз слышу, честно говоря. Нет, образ был, конечно, не такой.
У меня остается очень светлый бумажный образ такой легкий.
Это потому, что там местами очень светло, а местами, наоборот, темно. За счет этого несложного контраста можно получить довольно большой эффект на подсознание.
Нет, но все-таки давайте скажем, что еще один наш, ну, соавтор, да, Игорь Гурович, который дизайнер, он действительно имеет в виду, имел в виду А4, хотя надо сказать, что совсем не всегда на машинках, ну, А4 не был, не так давно стал вот этим стандартом, да, например, Толстой, который, Лев Николаевич, который использовал, чему там многое посвящено в этой выставке, он использовал пишущую машинку и был один из первых знаменитых писателей, который просто первым знаменитым писателем, который ее использовал, он, его машинка, он печатал на А3. Это такие большие листы, то есть другие.
Я думаю, что это не А3, а какой-нибудь английский.
Ну, другой, вероятно. Но, в общем, не такой вот нам формат, привычный А4 формат, больше страница. Но действительно, там все оформление во многом, оно, значит, как бы отталкивается от этого, значит, листочка А4, на котором мы привыкли видеть напечатанный текст.
Вообще, если мы посмотрим на жизнь пишущей машинки, то, конечно, А4 занимает большую часть этой жизни. Ну, там, сколько век?
Ну, это немецкий, по-моему, стандарт разработанный, я не помню сейчас точно, но где-то в конце 40-х, наверное, даже, не в 30-е годы.
Ну, да, но... Наше мышление до сих пор, оно находится в формате А4, потому что, я думаю, в большой степени и планшеты современные, и, ну, собственно, и даже верстка газет, она
отчеты
идет от этого.
Отчеты все вели через А4, через...
Либо А5, либо А3, либо два листа А4, да, либо половина листа А4. То есть это какой-то такой один из форматов человеческого мировосприятия.
Нет, вообще это такой способ нормирования текста, отношений с текстом. И, конечно, переход от некой разнузданности письма рукой к пишущей машинке – это такая очень сильная организация и дисциплина. И, собственно, там, поэты известно, что писатели мучаются перед чистым листом, но перед чистым листом, заправленным в машинку, мучение еще сильнее, потому что нажать букву, и которую уже исправить нельзя. Ну да, можно зачеркивать, но как-то все иначе.
В этом отношении, вот да, вот мне хотелось поговорить, машинка как пишущая машинка, как символ 20 века, как века, так скажем, массовых и достаточно линейных технологий, потому что это в то же время, когда это появление, когда вот первое всерьез входит в жизнь пишущей машинки, это
1880-е годы.
Ну,
да.
В жизнь, вот смотри, что считать в жизнь. В жизнь, ну, рядового человека.
Да, ну, в жизнь литератора,
Марк Твен,
скажем.
Марк,
да,
Твен, писателя. Первый писатель, который печатал прямо на пишущей машинке, у него практически нет рукописных
рукописей, да,
машинописи. Он был такой гаджетоман, он уже в конце 80-х годов пользовался пишущей машинкой. И если продолжать петь оду пишущей машинке, это же поразительная вещь. И вот посетители, там я провела пару экскурсий, все спрашивают все время одно и то же. Что ж вот там машинка Бродского, там Иосифа Бродского, да, которая, ну, он до осталась, когда он уехал в Америку, а до этого он ею пользовался. И она дореволюционная. Машинка, на которой машинистка перепечатывала «Доктор Живаго», она дореволюционная. И все, значит, говорят, как они такие старые, как же... Это предмет, который, будучи усовершенствован где-то к 10-м годам 20 века, он остался вот в такой своей неприкосновенности.
Как велосипед, примерно.
Да, его меняли, но только там ее делали легче. Вот главное...
Ну, был некоторый шик, чтобы иметь старую машинку, конечно.
Да. Но при этом там с ними мучились, они были тяжелые. Вот единственное, значит, к чему на самом деле развитие ее до того, как появились электрические машинки, вело, это то, чтобы сделать ее легче, потому что первые эндервуды чугунные весили, как машинка Зин. На которую
они, кстати, вот, знаете, это сейчас пришло в голову с велосипедом, мне кажется, можно сравнить, потому что это индивидуализация передвижения, и примерно в те же годы вот изобретается 1880-90 велосипед, и все, и он не меняется, его как изобрели 120-130 лет назад, но там, я не знаю, заменили сталь алюминием, алюминий углепластиком, но форма велосипеда остается те же. Человечество приходит, как вот Платон говорил, существуют некие какие-то идеальные такие объекты, идеальные сущности, есть идеальная форма корабля. И вот как бы есть некая идеальная печатная машинка.
Язык нам все-таки многое выдает, я в смысле датировок.
Пишущие.
Да, и в корпусе русского языка первые упоминания пишущих машинок — это нулевые годы. То есть это 20 век все-таки.
Да. Да.
Я думаю, что это свидетельство того, что в России в быт, в обиход, пишущая машинка входит все-таки в нулевых.
Ну, в литературу, да, да. Но вот есть, ну, как бы отталкивалась я от нескольких текстов и фильмов, когда я эту выставку, ну, еще только вот, еще даже до разговора с Кириллом, когда только замысел был, это, в частности, был текст Максима «Короткая память».
Я забыл, как он назывался.
Да, «Короткая память». И текст, господи, помилуй, Соболева, как...
Да, замечательную лекцию он прочитал.
Замечательная лекция, но у него есть прекрасная статья «Пишущая машинка в русской поэзии», вот, где он пишет не только об ее упоминаниях в русской поэзии, и некоторые дают расшифровки, да, некоторых вещей, про которые мы, может быть, зная в знаменитых стихотворениях какие-то вещи, не совсем понимаем, что это про пишущую машинку. Но он, например, там... магазин на Кузнецком мосту пишущих машинок, когда открылся до нулевых годов, он открылся в конце 19 века. Многие издательства, ну, поразительно рано, в 10-х годах 20 века большинство издательств и журналов требуют машинопись, а не рукопись. Значит, это как-то дико быстро стало уходить в обиход.
Становится стандартом.
Да, и мы придумали с Кириллом и Надей там, и на выставке, да, достаточно много развешено в таких специальных как бы киотах именно вот этих вот литературных цитат о пишущей машинке. И там есть как раз вой разнообразных людей, типа Горького или Олеши, которые страшно жалуются и говорят, этот монстр, он захватил все, теперь без него никуда. Все, значит, мало им было, значит, вечного пера. Вот. Еще, значит, еще и сейчас и пишущая машинка.
Интересно, что как раз отношение очень похоже на появление компьютера, потому что такой же снобизм. Кто-то, значит, уже из модных ценителей вот этой моды переходит на пишущую машинку, а кто-то начинает говорить, и говорится это довольно долго, о том, что это, конечно, все не то, текст надо писать только рукой и так далее. То же, что сегодня говорят о компьютере, что это все не то, текст, конечно, надо писать на пишущей машинке, но сейчас таких все меньше и меньше.
Да, очень интересно, что вы здесь упоминаете, потому что тоже вы с одной стороны с Гутенбергом сравнили, а с другой стороны с персональным компьютером, потому что в чем была революция в свое время, да, и Макинтош, и Стива Джобса, в том, что компьютер стал персональным, да, PC, то, что это не какие-то огромные размером с физкультурный зал, спортивный зал машины счетные, да, то же самое, как была революция видеомагнитофона, например, то, что люди могли уже не ходить в кино и не смотреть то, что вещает телевизор, а вот индивидуализация медиа.
Да, этот переход как раз совершила пишущая машинка.
Потому что пишущая машинка была самой первой.
Человеческой, да.
Да.
И вот это как раз то, о чем я хотела, так сказать, привести все-таки наш разговор. Вот сейчас предыдущий тоже проходит в некоторой, да, атмосфере умиленности. А если отойти от нее, то вот эта выставка наша, которая так не задумывалась, да, но она по результату, по реакции людей из-за ситуации, которая за окном, да, она превратилась еще и в выставку про свободу слова. И это просто...
И это очень-очень важная тема. Мы сейчас вот прервемся буквально на несколько секунд, и вторую часть нашей передачи как раз об этом поговорим. О как бы политике, политологии и свободе. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». У нас в гостях Анна Наринская, Максим Крангаус, Кирилл Ас. Мы вернемся буквально через несколько секунд. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Анна Наринская, куратор выставки «200 ударов в минуту. Пишущая машинка как символ сознания 20 века». Выставка, которая сейчас открыта в Московском музее современного искусства на Петровке, 25, и будет еще идти почти 2 месяца, до середины марта. И Кирилл Ас, архитектор и художник, также приложивший руку к концепции выставки, к дизайну, архитектуре выставки. И Максим Крангаус, лингвист, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики. Сейчас хотелось бы поговорить о том, как машинка, пишущая машинка, была, с одной стороны, символом власти, да, вот той, так сказать, да, полицейской бумага Верже ночью наглотала с колючих ершей, как у Мандельштама. А с другой стороны, символом освобождения человека, вот эта галичевская, Эрика берет 4 копии. Так чего же в ней больше? В пишущей машинке. Вот этого вот символа власти, ну, на чем строчился донос, на чем писались протоколы, протоколы допросов.
Пишущую машинку. Вот что было наиболее важным для меня, да, в этот немножко проказнить нельзя помиловать, про вот этот вот известнейший кейс. Потому что, в отличие от руки и от компьютера, пишущая машинка — это только буквы. Да, вот этот набор, у тебя там есть буквы, и больше практически ничего ты с ней сделать не можешь. Да, она не рисует, она не пляшет, не поет. Вот она исключительно предлагает тебе набор букв. И действительно, эти буквы могут сложиться в роман «Жизнь и судьба», который, как у нас показано, первая черновая машинопись, та самая спасенная, значит, рукопись, которая была вывезена и хранилась, значит, в авоське, на даче в Малой Ярославце.
Она
шикарно придумана, разложена прямо вот весь зал. И это и только малая, безусловно, часть этой рукописи, да. Но она занимает собой весь зал. Потому что, кроме того, у нас с Кириллом и с Надей была идея показать, что такое написать роман. Какой это огромный труд? Что такое вообще написать роман? И, по-моему, это просто здорово очень удалось. Это, да, и может быть доносом на Гроссмана. То есть вот это, она может родить все, что угодно, эта пишущая машинка. И это символ, вот если того, чем, ну, вообще, что такое буквы, чем стали буквы в тоталитарном 20 веке, да, что и, ну, для нас это было страшно важно. Возможно, именно вот там, ну, у нас, да, не выставлен никакой донос. Хотя, наверное, где-то там можно было бы его найти.
Но интересно, да. Доносы, мандаты, может быть, или, скажем, какие-нибудь ленинские указы.
У меня была идея, и мы спорили. Я могу сказать, что Кирилл и Надя, в общем, они даже стояли скорее вот. У меня была идея, мы выставляем только литературные произведения. Там нету даже, например, в отделе, скажем, сам издата, и, ну, не в отделе, у нас там не по отделам сделано, но неважно, да, среди самиздата у нас нет, например, хроники текущих событий, у нас нет никаких политических самиздатских вещей, хотя их было множество. У нас есть то, потому что это для меня, то есть я показываю, мы показываем пишущую машинку как инструмент литературы. И литература в 20 веке, ну там, а в России помножено это на 1000, да, оказалось в средоточии общественных, политических, гуманитарных всех на свете проблем. Ну или направлений, напряжений, как хотите сказать.
А вот это тоже, кстати, очень интересный вопрос. В России помноженное на 1000. Кирилл, а вот вы как считаете, вот выставка, которую вы сделали, она, ее среда бытования все-таки такая сугубо российская, московская, интеллигентская, или ее можно, всю эту тему можно экспортировать? Скажем, вы эту выставку куда-то можете вывести сейчас?
Ну, во-первых, обсуждалось, насколько мне известно,
что
придут в Лондон. Тут есть несколько путей. Да? С одной стороны, ее можно показывать как то, что есть сейчас, вот в том виде, в котором это есть. Это для внешнего зарубежного зрителя, наверное, будет, ну, как минимум, странно, потому что там еще и прочитать ничего нельзя. Совсем уже приобретает такой абсолютный какой-то иероглифический совершенно вид, с одной стороны. С другой стороны, если туда подсоединять что-то из локального контекста, то, конечно, это приобретает либо параллелизм, либо какие-то кошмарные наоборот,
конфликт,
да, потому что если там, как вот ее поведут в Англию, в Англии ничего подобного там самоздату и вот этой части бытования машинки не было, хотя у нас просто возник еще дополнительный вот этот сюжет с частным книгоиздательством, так сказать, неподцензурным. И потом это плавно в сторону вышло в художественную плоскость, потому что машинка стала таким... Сначала стала породителем художественного уже продукта, изобразительного в какой-то степени.
Вот, эксперимент,
а потом стала, скажем, сама по себе, как уже артефакт какой-то внешний.
Фриговские эксперименты, да, вот когда всякие такие визуальные эксперименты с текстом печатной машинки, это тоже специфически российская история? Или где-то в мире другие художники-концептуалисты?
Несомненно, были, да, я сейчас не вспомню имен.
Просто это что смотреть? Вот сюрреалисты, например, ну там, фигурная поэзия, она как раз в России была очень мало популярна и развита. У нас мы представляем как раз стихотворение Кирсанова, которое, ну, в виде ромба напечатано, но, в принципе, он имеет в виду слезу, и это действительно душераздирающее стихотворение о смерти его жены. Но там Бретон, он только так, и они все, или там знаменитейшая, правда, не на машинке написанная, но все-таки...
Под набор придуманный,
это, знаете ли, стихотворение Льюиса Кэрролла в виде мышиного хвоста. То есть
да.
Эти эксперименты...
Это наборные вещи.
Да, это наборные, было... но эти эксперименты, они...
Пишущая машинка меняет иерархию текста. Она вводит новый тип текста, промежуточный между рукописным и набранным. И этот текст в некоторых случаях заменяет набранность, в смысле публичности, официальности. Конечно, и литературного произведения это касается, но, скажем, если мы говорим о документах, то документ, напечатанный на машинке, уже документ. Если мы говорим о литературе, то действительно вот этот сам издат – это больше книга, чем рукопись. Чем написанное от руки, но рукопись уже понимается шире.
Белорик.
Да. Но меньше, чем книга набрана. И вот введение нового типа текста, не содержательно, а формально, напечатанного на машинке, это, конечно, появление некоторого промежуточного звена. И это очень важно. И когда мы говорим об отношениях человека с обществом через машинку и через, соответственно, напечатанный текст, то статус человека, напечатавшего свой текст, выше, чем человека, просто написавшего от руки. И возникает, сейчас я последнее только скажу, возникает институт посредника.
Машинистки?
Да, машинистки. Это чрезвычайно важная вещь. Вы сказали действительно о гендерном перекосе, потому что в русском языке же нет слова «машинист». То есть есть, но оно значит
машинист
другое.
Да,
есть только
тот,
слово «машинист».
Да.
И это очень важная социальная группа, которая является таким посредником между творцами, писателями, учеными, всеми, кто набирает что-то, печатает что-то на пишущей машинке, и вот обществом. И очень важно, не просто писатель мог иметь свою машинку и писать на ней роман, но когда нужно было перепечатывать набело, конечно, это отдавалось машинистке, и были любимые машинистки, были нелюбимые машинистки.
Были жены, да. Легкая рука.
И да. Это чрезвычайно такой колоритный срез общества. Ну, я вспомню все-таки рассказ Гадюка Алексея Толстого, где вот показаны эти люди. Ну и, конечно, это тоже такие друженики невидимого фронта. И видимого, потому что это индустрия, вот Аня упомянула Машбюро, где просто вот все барабанят, идет работа. И индивидуальные машинистки, которые брали работу на дом и создавали вот этот промежуточный тексты промежуточного статуса.
Это ведь один из больших разделов вашей выставки. Отношения писателей с машинистками.
Ну, это тоже там мы хотели сделать его, может быть, даже шире. Но получился такой очень скромный.
Нет, но
не
у нас есть
доводить это,
некий,
конечно,
мемориал
машинистки,
который сделан на материале, на, так сказать, единственное место, где у нас вот как раз какой-то краеведческий музей специально даже так очень нежно появляется, да, это архив полностью почти представленный, включая какие-то ласточки, точилочки, ботики, кружечку. Машинистки журнала «Знамя», она там работала в 50-е годы, или Мушкина, которая была как раз той, кто перепечатала набело «Доктор Живаго», та самая рукопись, с которой был сделан микрофильм. И, ну, и она была вот такая... Мы столкнулись, как раз говоря о машинистках, с тем, что очень трудно сделать какую-то унифицированную про них штуку. Да? Ну, например, мы возьмем там, сколько-то 7 машинисток, про которых мы хотим рассказать, и каждую, там, не знаю, сделаем куб, и там что-то разместим. Дело в том, что судьбы этих женщин настолько разные, и главное, что невозможно совершенно это унифицировать, потому что
да,
были там действительно очень много любви и секса, связано с машинистками, и к ним писатели бесконечно уходили от каких-то своих верных или неверных.
Это какие-то архетипы. Да. Вот есть десяток таких архетипов, есть, например, как там учительница, медсестра, да, машинистка.
Но есть вот
машинистка
есть такая,
очень важна, я да, сейчас скажу, почему.
Но есть такая вот машинистка, вот да, из них там Серафима Суок, да, которая умудрилась быть, значит, машинисткой и быть женой последовательно Олеши, Нарбута, Харджиева и Шкловского. Так вот женщина, значит, провела свою жизнь. И, а была вот, я забыла, как имя, ну вот, несчастной, ну вот этой вот женщины, которая перепечатывала «Архипелаг ГУЛАГ», и когда...
А которая самоубийством...
Да, да, и как выяснилось, ну, в общем, самоубийство среди... машинисток, диссидентских машинисток, да, в основном. Это не единичный случай, в общем, да, это такое напряжение, в котором эти женщины жили, оно, в общем, так. То есть это архетип, но это разный архетип, да, да, есть диссидентская, да, машинистка, есть шикарная девушка, красивая, значит, которая просто общается с писателями, так.
Тут важно вот что, что это, вообще говоря, очень интимное отношение. И то, что становились женами-любовницами, это только подтверждает. Ведь выбор машинистки для писателя и для творческого человека можно сравнить с выбором жены и выбором любовницы. Даже если никакого секса нет, все равно это чрезвычайно важный выбор. И что интересно, что хорошими машинистками считались не те, которые, отбарабанив сколько-то часов, выдавали там хороший текст, а те, которые включались в эту работу, которые могли делать, пусть нелепые, но какие-то замечания. Соответственно, машинистки становились, ну, опять громкие слова, но своего рода соавторами текста. По крайней мере, порождая его формальную сторону, они тоже включали. И это была
особая
связь.
Как в свое время наборщики тоже, они это как бы
это
элита пролетариата считалась в свое время наиболее грамотные.
Наборщики отделены.
Отделены, да. Они находятся в одной комнате,
гораздо ближе, да.
И он при ней, если он особенно диктует, но даже если не диктует,
если
диктует, то это вообще...
А потом он читает то, что им принесли. Это действительно очень интимное отношение, с сексом или без секса, но людей это сближает очень сильно.
Да, боюсь, что мы не успеем. Я хочу сказать, что вот просто стоит, когда мы говорим, что это новый, да, вид текста, да, вот для меня слово промежуточное — это как раз то слово, с которым, в общем, я не совсем согласна. Потому что мне кажется, что это некое, ну вот нельзя, например, машинопись воспринять просто, что это некий промежуточный там этап между от руки и уже вышедшей книжкой.
Есть стадия отчуждения текста.
Именно, да. И поэтому это был удивительный момент, когда писатель вдруг в ужасе мог поглядеть на свой текст как на чужой, потому что он написан вот этими буковками. И когда ты видишь, действительно, вот я просто считаю, что просто для того, чтобы посмотреть на эти, я не знаю, сколько их там, 300, наверное, да, страниц «Жизни и судьбы», просто уже только для этого, который действительно ребята прекрасно придумали, как показать и разложить, просто стоит прийти, просто на это посмотреть. Этот текст весь написан Гроссманом сверху второй раз. То есть там нет строчки, которая подверглась бы правке и исправлениям. И это, с одной стороны, невероятно впечатляет, с другой стороны, это просто душераздирающе. Да? Вот этот труд, и, ну, там, а ты, мы еще знаем эту историю, да, и как, значит, этот роман был арестован, и как он через год умер просто от горя. Это факт. Да? И печатала его жена, этот все огромный роман, которая не была профессиональной машинисткой. Она просто умела печатать, вероятно, двумя пальцами на машинке. То есть это все еще складывается в этот невероятный труд.
Вот я думаю, здесь очень важно действительно то, что вы говорите, как степени остранения текста. Вот даже они сейчас сохраняются в эпоху интернета.
Люди распечатывают же.
Потому что, смотрите, одну вещь, даже вот когда ты вывешиваешь собственный текст в интернет. Одно дело, ты набрал какой-то текст, он у тебя на экране компьютера, одно нажатие клавиши, он становится опубликован. Его вместе с тобой могут видеть там тысячи людей. И вот когда ты видишь свой текст уже опубликованным, моментально наступает остранение, и ты начинаешь замечать вещи, ты его читаешь как бы глазами этих тысяч людей.
Именно.
И вот то же самое с пишущей машинкой происходит. То есть вот эта вот моментальная степень остранения текста, и ты видишь в нем то, чего ты не видел в рукописном манускрипте.
Ну, об этом можно вообще бесконечно говорить, потому что еще она задает темп, действительно, вот ее сам ритм печатания, она действительно, ну, и всякое разное. Вот мы, статистика, которую я не устаю повторять, что существуют просто сугубо сухие статистические цифры, что размер публикуемого произведения, неважно какого, я сейчас не говорю про социальные сети, вообще вот все, что пишется в принципе, а вот публикуемого произведения, неважно научного или художественного, с того момента, как компьютер вошел в нашу жизнь, увеличился на 20%. То есть это просто еще компьютер породил такую графоманию, да, потому что...
Компьютер раскрепостил, вот все-таки, да. То, с чего мы начали. Пишущая машинка задавала очень жесткие рамки.
Именно.
Ты понимал, что ты не должен делать ошибку. На компьютере
весомость,
мы перестали бояться ошибки.
Или наоборот, вот я тоже вспоминаю все время, что мой первый опыт с пишущей машинкой был, когда мне было 6 лет, и я захотела на ней написать рассказ, и название его должно было быть «Анна и пожар». Но когда я, значит, напечатала это, я вдруг увидела, что напечаталось у меня «Анна и пжо». Потому что я неправильно написала слово, ну, начала писать слово «пожар» неправильно в 6 лет. И я так посмотрела и подумала, ой, сейчас исправлять. Пускай лучше Пжо будет молодой человек, и у Анны будет роман с ним, и, значит, так рассказ и получился. И это важнее, то есть у Набокова рассказ про то, как машинка начинает писать сама, как она задает тон и так далее, как она выходит из повиновения.
Ну, такая маклейновская история.
Это очень важный вообще момент.
Медиумы не спасла.
Но все-таки я хотела бы вернуться, да, к, знаете ли, свободе слова. Все, значит, а это все о нем. Недаром, по нашей идее, выставка заканчивается, ну, как бы точку, совсем точку ей ставят произведение, значит, работа Александра Бродского, глиняная такая руина пишущей машинки, специально сделанная для нашей выставки, которая как бы отмечает тот факт, что это уникальный, не знаю, предмет, который из бытового предмета стал экспонатом на протяжении нашей жизни, вот жизни, во всяком случае, всех, кто сидит за этим столом. Мы все активно ею когда-то пользовались, а теперь, значит, вообще это музейная вещь. Но до этого, да, у нас в зале представлена машинка Льва Николаевича Толстого из Ясной Поляны. Первый раз она вообще оттуда выезжает.
Него... И, по-моему, у вас же там и копирки Толстого
и есть. И копирки Толстого, которые поражают тем, что...
Копирка сама настолько вдохновляет.
Вдохновляет, это красота. Но они поражают толстовские копирки еще тем, что они вообще ничем не отличаются от тех копирок, которые сегодня продаются в магазине, там, в магазине. Да? Вот просто это они. Это вообще вещь поразительно, значит, не менявшаяся. Потому что они там сначала были угольные, а потом быстро стали чернильные, и с тех пор они уже всегда чернильные.
И в том числе ведь, кстати, к вопросу о копирке. Кирилл, ведь копирки вы тоже, да, как-то они отдельно оформлены и поданы на выставке.
Конечно.
Но это тоже сложно, потому что диссиденты уничтожали копирки.
Вообще копирки достать оказалось невероятно сложно.
Копирки ведь стирались, в конце концов. Если
они много стирались,
копирки,
да,
они фактически,
да,
стирались.
Потом уничтожали, а третьих... Но мы тоже очень много чего пытались найти, но... Но копирки вот, было сложно,
да,
найти,
это было сложно, потому что вот странно, поразительно, чего только люди не хранят, и вот архивы сдаются сейчас там в Центральный государственный архив, Музей Москвы, довольно много сдается архивов, ну, каких-то имеющих отношение к литературе людей. И вот там есть все, какие-то чеки из прачечной, вообще все, копирок нет, люди их выбрасывают.
Ну, знаете, кстати, интересно,
мой,
да,
отец, вот Анатолий Найман, все-таки известный поэт-писатель, я надеялась, сказать, у него разжиться копирками? У него нет ни одной копирки.
Нет, действительно, копирки использовались до конца.
До конца, потом
стиралась,
выбрасывались.
Да.
Ради этой красоты
вот,
на просвет смотрели,
я,
не оставляли.
Аня хочет вернуться к политике, да, и власти, а я хочу к сексу и эстетике. Но не к сексу в прямом смысле. Ведь существовало довольно четкое противопоставление, ну, так сказать, своих пишущих машинок и пишущих машинок учрежденческих. И даже копирки различались, потому что все-таки в быту мы обычно пользовались черной копиркой, а учрежденческая – это такая синяя.
Синяя, зеленая, да.
Ну да. И вот мы сейчас говорили о Ажурки были. Машинки в учреждениях огромного размера, да. Электрические часто. То есть они, может быть, даже более удобные, но они чудовищные.
Некрасивые,
они,
да.
Они скорее отталкивают эстетически, чем привлекают, как вот эти старые машинки.
А еще к вопросу, да, к вопросу об индивидуальных печатных машинках и о пишущей машинке, извините, надо вот учиться. А как противопоставлению власти, одним из в джентльменский набор диссидентов ведь входили паяльники.
Чтобы
перепаивать шрифт. Чтобы потом по шрифту КГБ не могло восстановить и сказать, что на этой машинке было восстановлено.
Ну, потому что действительно, покупая машинку, каждая машинка, листочек со шрифтом оставался в магазине. И это не легенда, это правда.
Прервемся буквально на секунду и затем продолжим вот этот вот разговор о том, как государство пыталось учитывать пишущие машинки. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». У нас в гостях Анна Наринская и Максим Карангалов-Скорелас. Мы вернемся буквально через несколько секунд. Это программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим мы сегодня о пишущей машинке, как артефакте 20 века, как факте нашего сознания, нашей культуры и во многом нашей свободы. Я, кстати, могу сказать, тут все вспоминают свои частные истории. Анна Наринская, здесь присутствующая, вспомнила, как в 6 лет начала печатать свой первый рассказ. У меня чуть позже случился первый опыт. Лет 9 или 10 мне было, ну и досталась старая пишущая машинка «Москва». И, собственно, я, может быть, здесь, в этой студии, нахожусь благодаря пишущей машинке, потому что, получив на даче эту пишущую машинку, я сел там на улице, на столе, я решил, напишу-ка я газету. И вот я начал на этой пишущей машинке одним пальцем выстукивать газету, это поселок Абрамцево, она называлась «The Abramtsevo Times», и вот я как бы пародировал такой стиль советских газет, там была официальная рубрика, там была спортивная, там была сельскохозяйственная рубрика, вот, и в результате, может быть, это та траектория, та пишущая машинка, которая там почти 40 лет назад привела меня вот сюда, в студию «Радио Свобода», то, что я стал отчасти журналистом. Так что вот мы говорим о роли пишущей машинки. Но смотрите, вот я хочу шире поговорить о том, как пишущие машинки и вообще средства коммуникации, средства размножения, распространения текста монополизировались государством. Вот Анна упомянула, что хранилась копия шрифта каждой машинки в магазине. Ну и вообще, по-моему, обладание машинкой, оно как-то виделось как некий такой акт, возможно, подрывной.
Так оно виделось, справедливо виделось, потому что вот тоже у нас есть...
То есть машинка была дефицитом.
У нас есть такой зал... Ну, во-первых, она была дефицитом, и у нас тоже там есть тоже очень сложные, значит, этикетки мы придумали, и там некоторые этикетки, на них просто написано, что за вещь, а некоторые имеют такую какую-то распространение, рассказы. Вот в частности, значит, у машинки Булгакова там выписки из дневников Елены Сергеевны Булгаковой, которые просто вопит у нее, ну, она такая эмоциональная женщина, и она говорит о том, как они пытаются получить машинку, что Булгаков, не последний человек, уже подает в правком писателей просьбу о том, чтобы ему разрешили купить машинку. Не то, чтобы выдали бесплатно, разрешили купить. Ему сначала разрешают, потом отказывают. Он им пишет, что какая-то его то ли пьеса идет на Западе, у него есть валюта, можно он все-таки на валюту, ему опять отказывают. И она как-то уже пишет, что мы не затеемся, то не получается, ничего у нас не получается, ни ремонт дачи не получается, ни машинку купить не получается. То есть это было даже для такого человека, как Булгаков, не совсем-то простая вещь.
А вот немножко в сторону от машинки, а бумага? Вы помните все, каким дефицитом, вот я думаю, все, кто там, не знаю, старше 40 лет, могут вспомнить, каким дефицитом в Советском Союзе была бумага. Вот я, например, хочу сказать, что когда диссертацию свою писал, я в самом начале, начиная писать диссертацию, я достал две пачки финской бумаги, и я их отложил под ключ в очень дальний ящик, зная, что там через 2-3 года она потребуется, мне эта бумага, потому что бумага была чудовищного качества вся. Так. Печатали на оборотках.
На оборотках, да. Ну, так вот, я все-таки хочу сказать, что опасения государства, они были справедливы, потому что вот у нас есть зал, который, так сказать, посвящен, он назывался «Изъятие», и он полностью заполнен вещами. Это архив журнала «Синтаксис». Журнала, который издавал в 58-59 году Гинзбург Александр, который И там даже у нас приведены там, его воспоминания, который был совсем молодой человек, который подумал так. Он прямо вспоминает. Он говорит, я подумал так. Если у меня есть пишущая машинка, значит, я могу издавать журнал. То есть вот у него было такое прямое соединение в голове. Дальше как раз вообще это все, этот, конечно, замечательно обретенный нами экспонат, одна из тоже его судьба поразительна, я сейчас о ней расскажу, она, он просто, ну, полностью говорит, о чем эта выставка, потому что он подумал, что он может издавать журнал. Что он стал в 58-м году издавать? Стихи. Потому что там стихи, это было, ну, понятно, тогда, да, вот все, это как бы выражение времени. И он, значит, стал издавать такие тоненькие тетрадочки, стихи брал у Ахмадулина и у Холина. У некоторых, например, повторюсь, у Ахмадулина, то есть у поэтов даже и печатающихся. Журнал был ровно, вот как тоже Галич поет, было столько экземпляров, сколько брала машинка. И только стихи. И, значит, весь этот журнал в 59-м году был конфискован КГБ, и там попался очень какой-то дотошный вот этот вот следователь, потому что, в принципе, он, конечно, мог бы взять всю эту кипу, какой-нибудь завязать бечевкой и вставить бумажку «изъято при обыске». А этот человек на каждой тетрадочке этих, значит, ну вот на каждой тетрадочке стихов Ахмадулина, либо Холина, либо Бродского, либо Высоцкого, значит, написал аккуратненьким почерком «изъято при обыске», число и подпись. И вот у нас вот эти тетрадочки, эти буквально действительно, не знаю, посаженные под арест стихи, они показаны. Это, по-моему, производит невероятное впечатление. И здесь есть все вместе. Понимаете, что именно стихи, поэзия, литература, да, не обязательно, чтобы быть врагом советской власти, нужно было, да, строчить какие-то там политологические, ну, да, доказательства, что она плоха.
Достаточно было просто владеть текстом было выдавать эти тексты.
И вот эти вот слова его, я подумал, что раз у меня есть пишущая машинка, я могу издавать свой журнал, и то, ну, и так далее, и так далее. То есть и быть независимым, и высказывать свое независимое мнение, и высказывать свою, знаете, советской властью, как говорил Синявский, эстетические разногласия. Вот эти эстетические разногласия предъявлять, вот в этом все. Поэтому у кого, как говорится, у кого буквы, у того и власть.
У кого, да, у кого буквы, у того и власть. Кирилл, а вы, у вас был опыт какой-то такой индивидуальный
с очень много. У меня пишущей машинкой? Какие-то ящики просто с барахлом, которые я там в детстве, ну, и в юности как-то печатал. Естественно, это все где-то лежит, и страшно открывать. Но как раз я хотел про это сказать, про власть. И мне показалось, что тут мы как все время к этому с разных сторон подбираемся. Но фокус в том, что благодаря Гутенбергу возможность оставить формализованный след буквы на бумаге приобрел значение обладания властью и для того, кто этим пользуется. И поэтому появление этой машинки, она, когда ты ее, когда ты порождаешь этот лист с напечатанными буквами, то эти напечатанные буквы, они в сознании превращаются в объекты как бы какой-либо инстанции утвержденной. Ну, не зря это Библия была первой, да? И тут это как раз и оказывается своего рода точно такой же инстанции.
Это легитимация текста.
Легитимация текста происходит, да. И в тот же момент, естественно, ты начинаешь на него смотреть другими глазами, потому что он уже не твой. Он приобрел самодостаточность, и в нем есть рисунок, собственно, две табуляции, и пошел, значит, печатать стишок. Да, и тогда стишок, он похож на стишок уже их книжки. И тогда к нему и отношение, естественно, меняется, как мы уже тут неоднократно говорили. И этот волшебный момент превращения этого текста в санкционированный самим процессом, да, он чрезвычайно важен, и в том числе и для писателей, и
И для читателей
в том числе,
и в итоге,
да,
для общества и для власти, потому что можно в каком-то смысле вынести, что даже по большой степени Советский Союз распался, потому что не удержали монополию на бумагу, не удержали монополию на буквы, не удержали монополию на власть. И я не знаю, сейчас, скажем, я не могу представить там в Северной Корее, чтобы у людей были такие же средства на руках, средства распространения информации.
Ну, про Северную Корею вообще трудно что-нибудь себе представить.
Ну, условно говоря, в орвеловской действительности. деятельности хочу, людям нельзя давать такие вещи, как печатную, как пишущую машинку.
Да, но я вот хочу вернуться, что мы решили, значит, закончить нашу выставку, вот, так сказать, ну, до того, как поставить точку вот этой руиной имени Александра Бродского, пишущей машинкой, машинкой Толстого, и, ну, невозможно подлинник показать, поэтому у нас там проекция, и звучит текст, записанный Толстым, «Не могу молчать». Потому что все-таки поражает то, что, например, вот «Не могу молчать» – великий правозащитный текст, один из буквально первых правозащитных текстов, написанных...
напомню, вот, в связи со смертными казнями, да, в связи со Столыпинскими указами, когда крестьян казнили.
Да, история, как, значит, он пытался на фонографе записать это и заплакал посередине записи и не смог продолжать. Это тоже было напечатано им, ну, он диктовал своей дочери, значит, на пишущей машинке. И что я хочу сказать. Этот текст при царской власти никогда не был официально напечатан в России. То есть это, опять же, это самоздат, да, уже это де-факто тоже самоздат. И тоже самоздат, значит, напечатанный на машинке. И я понимаю, что я все время тяну к какому-то своему, так сказать, барану или кому еще, но как, поскольку мы живем во время, когда самиздат снова становится какой-то страшной актуальной вещью, пускай совершенно не в тех формах, да, не на пишущей машинке. Да, все гораздо проще, пока там у нас есть доступ, слава тебе Господи, в соцсети и так далее. Но актуальность вот этой вещи, возможности высказывания, которую дарит пишущая машинка, и так далее. Вот. Она просто делает эту выставку, ну, эту, как оказалось, там, актуальнее, чем даже мы думали,
как
когда
некий,
мы
начинали ее делать. Как некий акт, как точка-точка, как пишущая машинка была точкой сбора интеллигенции, да, были люди, владевшие пишущей машинкой, да, имевшие дома пишущую машинку, это был некий класс, да, вот такой в каком-то смысле советский, средний, ну, не средний класс, не все, конечно, а люди, которые занимались культурным производством. Вот, да. Эти люди в итоге, так сказать, и стали той армией перемен 80-е и 90-е годы. И вот сейчас тоже, собственно, владение вот этими вот инструментами дискурса, да, оно становится точкой сбора.
Здесь ведь есть разные моменты. Собственно, пишущая машинка, как и Гутенберг, не дали нам какой-то новой возможности порождать тексты. Если мы умеем писать, то мы их порождаем. Другое дело, что писать во многих экземплярах трудно, хотя тоже писцы были и, собственно, этой деятельностью занимались. Здесь очень важно, что и в большей степени печатные станки, но и пишущая машинка действительно отрывали текст от автора. Вот то, что написано и поправлено, это вот авторский текст. Мы знаем, что Аня это говорила, что и текст напечатанный тоже можно отправить до бесконечности. Но все-таки это текст, который уже может жить в публичном пространстве. И вообще говоря, вот эта идея создания и распространения текстов, это и есть некий интеллектуальный и технологический прогресс человечества. Как оно там создает какие-то новые виды транспорта, убыстряющие перемещение, так оно всю свою историю создает средства для распространения оторванного от автора текста. Потому что, опять же, записки на бересте можно писать сколько угодно. А вот создавать текст, который предназначен для публичного чтения, для этого нужны инструменты.
Ну, собственно, да, еще раз подтверждаю ту мысль, с которой мы начали, с которой провели весь этот разговор, о том, что наша реальность, собственно говоря, нынешняя, напечатана на пишущей машинке. Сейчас она все больше создается на компьютере. Это когда-нибудь, я думаю, будет тема отдельного эфира, да, что меняется вот в этой дактильности, да, при переходе от пишущей машинки к компьютеру. Но пока что, да, государство, общество, человеческие отношения, они весь наш 20 век, все, из чего мы вышли, оно напечатано на машинке. Так что благодаря в заключении участников этого эфира, это кураторы выставки Анну Наринскую, Максима Крангауза, Кирилла Аса, я хочу всех вас призвать на Петровку 25, Московский музей современного искусства, посмотреть на пишущие машинки, потому что это наша история, это наша культура, и в итоге это наша свобода. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».